Матфея, 7 глава, с 1 по 5 стих. Седьмая глава Евангелия от Матфея – продолжение Нагорной проповеди Господа Иисуса Христа. Это злачная пажить, это четыре реки воды живой. Проповедник Муди любил эту главу особой любовью и оставил для нас некоторые заметки. В этой главе мы имеем двое ворот – широкие и узкие, две дороги – узкая и пространная, два класса людей – многие и немногие, две судьбы – жизни и погибель, два дерева – доброе и худое, сучок и бревно, два плода – добрый и худой, два основания – камень и песок, два строителя – мудрый и неразумный, два дома, две бури. Читая седьмую главу Евангелия от Матфея, каждый может определить свое место и сделать нужные выводы. Мы прочитали первые 5 стихов седьмой главы Евангелия от Матфея. Вначале, кратко, остановим наше внимание на каждом из 5 стихов, а затем обобщим их и извлечем из них важные и поучительные истины. Первый стих. «Не судите, да не судимы будете». В древней христианской литературе это изречение Иисуса Христа приводится Поликарпом, епископом Смирнским и Климентом Римским. Поликарп приглашал лиц, которым писал, оставить пустое празднословие. «Воскресивший Иисуса Христа, — говорил Поликарп, — и нас воскресит, если будем исполнять Его волю, возлюбим то, что Он возлюбил, и будем уклоняться от всякой неправды, корыстолюбия, сребролюбия, злословия и клеветы». Слова «не судите, да не судимы будете» приведены буквально из Евангелия от Матфея, 7 глава, 1 стих. Поликарп не применял эти слова к судебным установлениям и их деятельности, а только к греховным суждениям и недостаткам в человеческом обществе. Климент писал: «Милуйте, чтобы быть помилованными, прощайте, чтобы прощено было вам. Как вы делаете, так будет сделано и вам. Как даете, так воздастся и вам. Как судите, так и будете судимы. Какую меру мерите, такую отмерено будет и вам. Каждый человек пожнет то, что посеял». Второй стих. «Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, такую и вам будут мерить». Раввины неоднократно предостерегали людей от того, чтобы они не судили других. «Кто благосклонно судит своего соседа, — говорили они, — того благосклонно будет судить Бог». Они заявляли, что есть 6 добрых дел, которые приносят доверие человеку в этом мире и пользу в мире грядущем. Учение, посещение больных, гостеприимство, набожность в молитве, обучение детей закону Божьему и неосуждение в своем представлении других людей. Мягкость в суждении – это священный долг. Каков наш суд, как мы судим наших ближних, так и нас будут судить люди и Бог. Если будем судить жестоко, немилосердно, то и сами будем судимы жестоко и немилосердно. «Ибо суд без милости не оказавшему милости» – Иакова 2 глава 13 стих. Третий стих. «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» В этом стихе Иисус Христос объясняет, почему мы не должны судить других. Потому что судить значит смотреть в глаза брата или сестры, замечать их недостатки и не обращать внимания на свои собственные. Русская народная мудрость гласит: «Разумный ищет ошибки в себе, а неразумный – в селе». 4 стих. «Или как скажешь брату твоему: дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно». Этими словами Иисус Христос обличает зло, когда люди ничего больше не слушают и ни о чем больше не говорят так охотно, как об ошибках других людей. Некогда Цицерон сказал: «Видеть пороки других и забывать о своих собственных свойственно глупцам». 5 стих. «Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Судить ближнего легко, но трудно всегда судить самого себя. И Иисус Христос не говорит, что ты увидишь ясно сучок в глазе брата своего или сестры, но говорит, что ты увидишь ясно, как вынуть сучок. Нужно исполнить сначала и прежде всего самое трудное дело, и тогда небольшое дело будет легко. Если бы правила эти исполнялись всеми, и частными людьми, и судьями, то на земле наступил бы золотой век. Почему мы, люди, не должны судить, осуждать друг друга? Во-первых, мы никогда не знаем всех фактов о человеке и всего человека. Равин Гилель говорил: «Не суди человека до тех пор, пока ты сам не побывал в его положении или в тех же обстоятельствах». Никто из нас не знает, какой силой искушения обуревают другого. Человек, воспитанный в хорошей семье или в христианском окружении, не знает ничего или мало знает о человеке, который вырос в трущобах и бедности или в местах, где кругом царят зло, насилие и ненависть. Человек, у которого были хорошие родители, ничего не знает или совсем мало знает о человеке, который вырос в безнравственной семье. Если бы мы знали все, через что пришлось пройти человеку, то не только не стали бы осуждать его, а удивились бы тому, каким хорошим человеком он стал. Мы также не знаем всего человека. В одних обстоятельствах человек может быть застенчивым, неприветливым и даже грубым. В других обстоятельствах этот же человек может быть совершенно другим, надежной опорой и прекрасным человеком. Есть интересное повествование о вдовце, женившемся второй раз. У его новой жены была дочь от первого брака. Она показалась новому отцу замкнутой, неприятной и мрачной, но совершенно неожиданно заболела ее мать, и дочь сразу преобразилась. Она превратилась в любвеобильную и нежную дочь к матери и отцу. В ней проявилось нечто такое, чего никто себе и представить не мог. Есть такой кристаллический камень – лабрадорит. На первый взгляд он кажется тусклым, без всякого блеска. Но стоит его взять в руки и повернуть несколько раз, и он начинает светиться и красиво искриться. Так и люди могут показаться неприветливыми, потому что мы их не знаем хорошо. В каждом человеке есть что-то хорошее. В людях нам надо отыскать не недостатки, а красоту, и мы ее найдем. Во-вторых, мы, люди, не можем быть беспристрастными в своих суждениях. Говорят, что особо важные судебные решения древние греки выносили в темноте, чтобы судья и присяжные даже не видели подсудимого и судили только на основании фактов. Лишь совершенно непредвзятый человек имеет право судить и выносить решения, а человек по природе своей не может быть абсолютно беспристрастным. В силу этого всегда при речах осуждающих следует держаться правила «не верить». Один старец, когда к нему пришел кто-то и начал худо говорить о другом, спросил его: «Откуда знаешь о том?» Тот сказал: «Один добрый человек рассказывал». «Ну нет, не добрый», — отвечал старец. «Если бы он был добрый, не стал бы худо говорить о другом». В-третьих, нет такого человека, который сам был бы достаточно хорош, чтобы судить другого человека. Лишь безупречные в своем поведении люди могут искать ошибки других. Человек лишь тогда может критиковать то, что делает другой, если он сам может сделать это лучше. Всегда трибуны стадионов переполнены людьми, критикующими футболистов. Но каким неприятным было бы зрелище, если бы на поле были они сами. В каждом обществе, к сожалению, следует сказать, иногда встречаются такие люди и в христианских церквах, которые готовы критиковать и осуждать все со своего места, но не помышляющих о том, чтобы самим включиться в церковный труд. Человек не имеет права критиковать и осуждать других, если он не готов сам стать на их место. Ни один христианин не должен осуждать своих братьев и сестер. Хорошо, если каждый христианин и христианка сосредоточат свои усилия на своих собственных недостатках и доверят Богу судить о недостатках других людей. Лишь один Бог может судить беспристрастно и абсолютно верно. В-четвертых, Библия говорит: «Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных». Матфея, 12 глава, 7 стих. «Итак, — говорил Феофан Затворник, — чтобы избавиться от греха осуждения, надо возыметь милостивое сердце». Милостивое сердце не только не осудит кажущегося нарушителя закона, но и очевидного для всех. Вместо суда оно воспримет сожаление и скорее будет готово плакать, нежели укорять. Действительно, грех осуждения есть плод немилостивого сердца, злорадного, находящего услаждение в унижении ближнего, в очернении его имени и попрании его чести. Дело это делает человекоубийственное и творится по духу того, кто есть человекоубийца из кони. Там бывает много и клеветничества, которое из того же источника. Ибо дьявол потому и дьявол, что клевещет и всюду распространяет клевету. Поспеши возбудить в себе жалость всякий раз, как придет злой позыв к осуждению. С жалостливым же сердцем обратись потом с молитвою к Господу, чтобы Он всех нас помиловал, не только того, кого хотелось бы осудить, но и нас. И, может быть, больше нас, чем того, и замрет злой позыв. Никто не может судить о других, пока не научится правильно судить о себе самом. Иоанн Златоуст учил: «Блажен, кто занят исправлением своих ошибок и не тратит время на подсчет чужих грехов. Если, забывая о себе, ты восседаешь как судья над другими, то незаметно собираешь сам себе все большее бремя грехов. Если мы хотим уменьшить свои грехопадения, будем более всего заботиться о том, чтобы не осуждать наших братьев, а вымышляющих клевету на них не надо и допускать к себе. Если ты судишь других, желая им добра, то прежде пожелай его себе, имеющему более явные грехи. Если же не заботишься и о самом себе, то ясно, что брата твоего судишь не из доброжелательности к нему, но из ненависти и желания его опозорить. Если уж плохо не обращать внимания на свои грехи, то вдвое или втрое хуже судить других, имея в своем глазу бревно, не чувствовать от того никакой боли, а ведь грехи тяжелее бревна. Кто строго расследует чужие проступки, тот не получит никакого снисхождения к своим собственным. Бог произносит суд не только в соответствии со свойствами наших преступлений, но и с нашим судом о других. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую и вам будут мерить. Да поможет нам Господь всегда быть исполнителями этих Его заповедей». Матфея, 7 глава, 6 стих. В ранней христианской церкви этими словами Иисуса Христа руководствовались иудеи, которые считали, что дары Божии и Его благодать принадлежат исключительно иудеям. Они утверждали, что для того, чтобы стать христианином, язычник сперва должен подвергнуться обрезанию, принять закон и стать иудеем. Эти слова Господа действительно могли быть использованы и извращены людьми, которые имели крайние иудействующие понятия. Ранняя церковь особенно осторожно относилась к заповеди Господней о хлебопреломлении. Феодорит Кирский приводил, по его словам, незаписанное высказывание Иисуса Христа: «Мои таинства для меня и моих учеников». В Дидахе, учение 12 апостолов, которое относится к первому столетию и является первым молитвенником христианской церкви, сказано: «Никто же да не ест и не пьет от вашей Евхаристии, кроме крещенных во имя Господня, ибо об этом сказал Господь: не давайте святыне псам». Христианский богослов Тертуллиан писал о том, что еретики допускают разных людей, даже язычников, до причастия, и тем самым бросают святыню псам, а жемчуг – свиньям. Некоторые же исследователи Слова Божия говорят, что стих 6 непосредственно примыкает к первым 5 стихам 7 главы Евангелия от Матфея. Деятельность лиц, способных судить и исправлять недостатки других, не должна состоять в бросании драгоценных камней перед людьми, которые не могут оценить их. Поэтому отрицать здесь связь нет никакой необходимости. Объясняют связь и так, что если предшествующие стихи говорят об излишних и чрезмерных суждениях, указывают на большую строгость суждений о проступках ближних, то стих 6, напротив, говорит о слабости людей, которые без всяких рассуждений и опасений, с полной снисходительностью, не обращая никакого внимания на духовное состояние людей, дают им то, что они не могут принять по своей злобе, гордости и испорченности. Таким образом, по этому мнению, внутренняя связь заключается в разнице между большой черствостью и нравственной слабостью в обращении со святыней. Осуждать других – это крайность, грех. Не судите, да не судимы будете. Но и быть слишком снисходительным к людям, вступать с ними в общение, давать им то, что свято, когда они по своей испорченности не способны принять – это другая крайность, от которой должны воздерживаться как проповедники вечного Евангелия, так и все христиане. В первых 5 стихах Иисус Христос обличает слишком большую черствость и строгость, а в 6 стихе – слишком большую слабость. Мы, христиане, не должны быть строгими судьями других, но и не должны безрассудно выставлять пред крайне испорченными людьми и свое высокое призвание. Священные и драгоценные истины даны нам не только для обладания, но и с той целью, чтобы мы передали их другим людям. Но мы плохо исполним эту обязанность, если вверенные нам ценные и драгоценные сокровища будем передавать таким людям, о которых знаем, что они ввиду своей крайней испорченности не способны их принять. Человек может понять лишь то, что он способен понять. Не каждому мы можем открыть секреты своего сердца. Есть люди, для которых проповедь об Иисусе Христе является юродством, и истина, облеченная в слова, наталкивается на непреодолимую стену. Что делать с такими людьми? Бросить ли их как безнадежных? Может быть, лишить их благословения Христова? Нет и нет. Всегда надо помнить, то, что не могут сделать христианские слова, может сделать христианский образ жизни. Человек может быть слеп и глух к словесным христианским аргументам, но личная богобоязненная христианская жизнь многих людей привела и приводит к вере в Иисуса Христа. В книге «Современное богословие» говорится о беседах, которые проводились в летнем лагере, где была собрана христианская молодежь разных национальностей. Обсуждались разные способы, которыми можно говорить с людьми об Иисусе Христе. Обратились к девушке из Африки и попросили рассказать ее, как они делают это в их стране. И она ответила: «О, у нас нет миссии, и мы не раздаем брошюр, мы просто посылаем жить и работать в деревню одну или две христианские семьи. И когда люди видят, что такое христианство, они также хотят стать христианами». Один новообращенный свидетельствовал, что он уверовал в Иисуса Христа и принял спасение, читая Пятое Евангелие. Это не было Евангелие от Матфея, Марка, Луки или Иоанна, но это было Евангелие верующего человека, которого звали Михаилом. Михаил был истинным и верным христианином, любящим Господа. Он вел благочестивый образ жизни, был пятым Евангелием. И Бог использовал его для свидетельства об Иисусе Христе. Святая жизнь и доброе поведение говорят многими словами. Мы – письма, ежедневно читаемые другими людьми, людьми, не знающими Господа. Многие никогда не читают того, что Слово Божие говорит о Христе, но они могут видеть Христа в жизни тех, кто, подобно нашему брату Михаилу, принял спасение Христово. Есть только один всепобеждающий аргумент – это христианский образ жизни. С некоторыми людьми невозможно говорить об Иисусе Христе. Их бесчувственность, нравственная слепота, гордость, циничные насмешки делают их невосприимчивыми к словам о Христе. Но Иисуса Христа всегда можно еще показать людям. И христианская слабость состоит не в том, что недостает христианских доводов, а в том, что недостает христианской жизни. Наша жизнь должна быть жизнью чистой, святой и последовательной. В ней должны быть видны, во-первых, любовь. Любовь – язык, понятный всем народам. Она не живет для себя, а для других. Фридрих Ницше, немецкий философ, сказал: «Новое христианское понятие о любви в первые века заставило мир произвести переоценку древних ценностей и принять христианство». Во-вторых, доброта. Доброта – основное качество христианина. Ничто так не украшает человека, как доброта. Доброта украшает жизнь, разрешая все противоречия. Запутанное делает ясным, трудное – легким, мрачное – радостным. И доброта больше способствует обращению людей к Богу, нежели аргументы, красноречие и мудрость. Будем же всегда добры. В-третьих, милосердие. Милосердие – это одно из лучших украшений христианской жизни. Но украшение не материальное, которое одевают в особые дни, а украшение духовное, которое украшает истинного христианина постоянно. Оно излучается через выражение лица, милые глаза, приятную улыбку, нежные слова, искренние чувства, оказанную помощь и жертвенное служение. Милосердие – это одна из характерных черт возрожденного христианина. В-четвертых, сострадательность. Сострадание – это способность увидеть в чужих несчастьях свои собственные. Сострадание применимо ко всем добродетелям, какими только может обладать человек. На страдания людей надо ответить состраданием. Люди нуждаются не столько в объяснении своих страданий, сколько в утешении и сочувствии, которое может поднять изнемогающего и оживить его душу. Ведь страдание – это рана, из которой брызжет кровь, лишь только к ней дотронется рука иная, чем рука любви. Любовь и сочувствие содержат более сильное, более утоляющее средство, чем все бальзамы и мази, сделанные человеком. Библия есть Слово Божие, вернейший указатель пути на небо, но мало тех, кто ее читает. Но зато мир постоянно читает нас, как своего рода живые послания. «Сама она не может читать», — сказала одна женщина о своей соседке. «Но мы ее читаем и видим, что она есть истинная христианка». Итак, есть по крайней мере 5 Евангелий. Евангелие от Матфея, Марка, Луки, Иоанна и Евангелие нашей повседневной личной жизни. «Не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтоб они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Но будем жить так, чтобы наша повседневная христианская жизнь была живым свидетельством об Иисусе Христе. Евангелие от Матфея, 7 глава, 7 по 11 стих. Бог, в которого мы верим, так добр и любвеобилен, что Он скорее готов дать, чем мы в наших молитвах у Него просить. Иудейские раввины говорили: «Бог так близко к своим созданиям, как ухо к устам». Люди едва способны расслышать, когда двое говорят сразу, а Бог, даже если весь мир взывает к Нему одновременно, слышит все молитвы. Люди досадуют и злятся, когда их друзья обращаются к ним с просьбами и нуждами. А Бог любит человека все больше и больше, когда он обращается к нему со своими просьбами и нуждами. Иисус Христос говорит: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Бог великий и милосердный Отец. Он никогда не откажет в сердечных просьбах своим детям. В доказательство своих слов Христос приводит 3 примера. Первый. «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень?» Небольшие круглые камни известняка на берегу моря были очень похожи по величине и цвету на маленькие хлебы. Поэтому смысл слов Нагорной проповеди такой: «Если сын попросит хлеба, разве даст ему отец в насмешку камень, очень похожий на хлеб, но который нельзя есть?» Второй. «Или есть ли такой отец, который, когда сын попросит рыбы, подал бы ему змею, опасную для жизни сына? Ведь укус змеи часто бывает со смертельным исходом». Третий. «Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона?» Лука, 11 глава, 12 стих. Скорпион – опасное маленькое животное. В движении и в действии он похож на рака с клешнями, которыми он захватывает добычу. Жало скорпиона находится в хвосте, и он поднимает хвост над своей спиной, чтобы поразить жертву. Укус скорпиона очень болезненен, а иногда даже смертелен. Бледный скорпион в свернутом виде похож на яйцо. Но если сын попросит яйцо, разве отец даст ему жалящего скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо, полезное и нужное, просящим у Него». Бог всегда слышит наши молитвы. Он всегда отвечает на наши молитвы, но отвечает на них по своему божественному усмотрению. И Его ответ – это ответ совершенной любви и мудрости. Божьи ответы на наши молитвы бывают трех видов. Первый – в виде исполнения нашего желания, как бы мы хотели. Второй – в виде ответа, но не так, как бы мы этого хотели. Третий – в виде отказа на нашу просьбу. Ответ «нет» – это ведь тоже ответ. В дневнике одного благословенного христианина были записаны такие слова: «Я просил у Бога силы, но Он послал мне немощь, чтобы таким образом научить меня смирению и кротости. Одно время я просил у Бога богатства, чтобы быть счастливым, но Бог послал мне бедность, чтобы я научился мудрости. Я просил у Бога помощи, чтобы совершать великие дела, но Он уничижил меня, чтобы научить меня в малом. Я просил Бога о многих других вещах, чтобы наслаждаться жизнью, но Он подал мне благодать переносить невзгоды, которых бывает у меня немало. Из просимого я ничего не получил, но я получил все то, в чем я действительно нуждался и что сделало меня благословенным и счастливым человеком. Таким образом, молитвы мои были услышаны, но ответ на них пришел не в том виде, что я по неразумию своему ожидал. Не мудрому, говорит Ефрем Сирин, который по простоте своей и неведению, вопреки разуму, просит себе праведного. Не мудрому, говорил Ефрем Сирин, который по простоте своей и неведению, вопреки разуму, просит себе вредного, Бог подает премудро. Поэтому будь уверен, что всякое прошение, которое не бывает исполнено, несомненно вредно, а то прошение, которое услышано, полезно. Бог праведен и благ, и не оставит наших прошений неисполненными, потому что в благости Его нет злобы, и в правде Его нет зависти. Если же податель медлит с исполнением, то не потому, что раскаивается в обетовании. Напротив того, он хочет видеть терпение наше, а оно выше всего просимого нами. Всякое прошение, которое не бывает исполнено, несомненно вредно, а то прошение, которое услышано, полезно. О чудный податель, когда и отказывает во вредной просьбе, и тогда дает такой дар, который дороже всего желаемого. Непрестанно молитесь. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 17 стих. Молитва – это прежде всего общение с Богом. И такое общение не может быть односторонним. Она есть ключ к дверям небесных богатств. Молитва – такая же реальная сила, как притяжение земли. Она единственная сила на земле, которая превосходит все так называемые силы природы. Молитва – это канал, по которому изливаются все духовные благословения и нисходит сила свыше. И поэтому жизнь христианина должна быть жизнью непрестанной молитвы. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 17 стих. «Бог нас услышит, — говорил Иоанн Златоуст, — если, во-первых, мы достойны получить просимое, во-вторых, если мы молимся согласно с заповедями Божьими, в-третьих, если мы молимся непрестанно, в-четвертых, если не просим ничего житейского, в-пятых, если просим полезного, в-шестых, если исполняем должное и со своей стороны, и по природе своей, будучи смертными, через общение с Богом, восходим к бессмертной жизни. Но прежде молитвы требуется, во-первых, ни на кого не гневаться, не злобиться, но всякую обиду оставить, чтобы и нам Бог оставил грехи. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Матфея, 6 глава, 12-15 стихи. Во-вторых, надо примириться с тем, кого обидели или словом, или делом. Если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди, прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Матфея, 5 глава, 23-24 стихи. Если не всегда просящие получают, писал Дмитрий Ростовский, то не молитва в этом виновата, но нехорошо молящийся. Не получают просимого только те, которые или сами злы, или же не хотят уклониться от зла, чтобы сотворить благое, или же просят у Бога злой вещи, или, наконец, хотя и добрые вещи просят, но зато просят нехорошо, не так, как следует. Как не умеющий хорошо управлять хорошим судном, не приплывает к намеченному пристанищу, но многократно разбивается о камни, и в этом виновато не судно, но плохое управление им, так и молитва, когда молящийся не получает просимого, не виновата в этом, но тот, кто нехорошо молится. Просите, и дано будет вам. Чтобы молитва проявляла в нас свою силу, надо, чтобы она оставалась в нас непрестанно, как естественное проявление нашего духа, и была ограждаема и воодушевляема следующими расположениями. Первое. Надлежит нам всегда иметь живое стремление всяким делом служить одному Богу и служить так, как это Ему благоугодно. Второе. Надлежит нам иметь живую веру, что Бог по великой милости Своей и по множеству щедрот Своих Сам желает и готов подать нам все необходимое для нашего служения Ему и всякое благо, потребное для нас. Такая вера и такое упование будут в нас сосудом, который беспредельное милосердие Божие наполнит сокровищами своих благодеяний. Третье. Надлежит нам приступать к молитве с таким настроением, чтобы мы желали одной божественной воли, а никак не своей собственной, как в самом прошении, так и в получении просимого. Именно, чтобы и движимы на молитву мы были потому, что так хочет Бог, и желали быть услышанными, ибо Он того хочет. Одним словом, да будет у нас в уме и в сердце то, чтобы всецело объединить нашу волю с волей Божьей и ей во всем подчиняться и отнюдь не желать волю Божию преклонить на свою волю. Четвертое. Надлежит нам приступать к молитве украшенными делами, сообразными прошением нашим, и после молитвы еще трудиться над тем, чтобы сделаться достойным вместилищем благодати и добродетели, нами просимой. Пятое. В молитве надлежит нам совмещать четыре действия. Сначала восславить Бога, потом возблагодарить Его за явленные нам благодеяния, далее исповедовать Ему свои грехи и преступления заповедей Его, и, наконец, испрашивать у Него необходимое нам, особенно в деле спасения. Шестое. Чтобы молитвы наши возымели силу перед Богом и привлекли к нам Его благоволение, надо окрылять их верою не только в безмерную Божию щедрость и непреложность Его обетования услышать нас, взывающих к Нему еще прежде, чем кончится молитва наша, но особенно в силу воплощенного в нас домостроительства Господа нашего Иисуса Христа, нас ради принявшего крестную смерть. Седьмое. Надлежит совершать нам свои молитвы всегда с неутомимым прилежанием, как заповедует Господь и апостол Павел. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Послание к Колоссянам, 4 глава, 2 стих. Ибо смиренное терпение, неутомимость и неотступность в молении побеждают непобедимого Бога и преклоняют Его на милость. 7. Надлежит совершать нам свои молитвы всегда с неутомимым прилежанием, как заповедует Господь и апостол Павел. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Послание к Колоссянам, 4 глава, 2 стих. Ибо смиренное терпение, неутомимость и неотступность в молении побеждают непобедимого Бога и преклоняют Его на милость. 8. Наша молитва должна быть обращена к Богу во имя Иисуса Христа. Господь говорит: «Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 14 стих. «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Будем же прилежными молитвенниками о себе, детях и внуках наших, и о всем деле Божьем на нашей земле. Вершина добродетели. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Матфея, 7 глава, 12 стих. Эти слова Иисуса Христа пользуются самой большой известностью. Эта заповедь – вершина и кульминационный пункт всей Нагорной проповеди. Это высочайшая вершина социальной этики. Почти ко всему, что сказал Иисус Христос в Нагорной проповеди, можно найти и процитировать параллели из высказываний иудейских раввинов, но такого еще никто никогда не говорил. Это непревзойденное учение и новый взгляд на жизнь и жизненные обязанности. К этим словам Иисуса Христа можно найти много параллелей, которые, однако, изложены в отрицательной форме. В свое время жили два выдающихся иудейских учителя – Шаммай, известный своей непреклонной строгостью, и Гилель, известный своей снисходительностью. У иудеев было предание: «Язычник пришел к Шаммаю и сказал: „Я готов стать прозелитом, если ты научишь меня всему закону, стоя на одной ноге“». Шаммай прогнал его палкой, которая была у него в руках. Тогда язычник пошел к Гиллею, который и принял его в качестве прозелита, сказав при этом: «Что вредно тебе, того не делай другому». Вот и весь закон, а остальное – комментарии к нему. Вот оно, золотое правило в негативной форме. Книга Тавита повествует, как престарелый Тавит учил своего сына Товию всему необходимому в жизни. Он говорил: «Берегись, сын мой, всякого вида распутства. Возьми себе жену из племени отцов твоих, но не бери жены иноземной, которая не из колена отца твоего, ибо мы сыны пророков. Издревле отцы наши – Ной, Авраам, и Исаак и Иаков. Помни, сын мой, что все они брали жен из среды братьев своих и были благословенны в детях своих, и потомство их наследует землю. Итак, сын мой, люби братьев твоих и не превозносись сердцем пред братьями твоими и пред сынами и дочерями народа твоего, чтобы не от них взять тебе жену, потому что от гордости погибель и великое неустройство, а от непотребства оскудение и разорение. Непотребство есть мать голода». Плата наемника, который будет работать у тебя, да не переночует у тебя, отдавая ее тотчас, и тебе воздастся, если будешь служить Богу. Будь осторожен, сын мой, во всех поступках твоих, и будь благоразумен во всем поведении твоем. Что ненавистно тебе самому, того не делай никому». Давид, 4 глава, с 12 по 15 стих. «Что ненавистно тебе самому, того не делай никому». Это также одно из правил в негативной, отрицательной форме. Афинский оратор Исократ говорил, что царь Нисоклес советовал своим чиновникам: «Не делайте другим то, что злит вас, когда вы испытываете это на себе от рук других». Римский философ-стоик Эпиктет, сам бывший раб, осуждал рабство, говоря: «Отчего ты избегаешь страдать сам, не налагай на других?» Стоики также учили: «Чего ты не хочешь, чтоб делали тебе, того не делай никому другому». Говорят, что римский император Александр Север приказал написать эти слова на стенах своего дворца с тем, чтобы никогда не забыть их как норму и правило своей жизни. «Не делай другим то, чего не хочешь, чтобы сделали тебе». Это правило является фундаментом всех этических учений в негативной форме. Но ни один человек никогда не учил так, как учит Иисус Христос, в утвердительной форме. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Чем же отличается положительная форма золотого правила от отрицательной? Отрицательная форма этого правила требует воздерживаться от определенных действий. Не делать того или иного – это не очень-то трудно. Не причинять вреда или ущерба другим людям – это не христианский принцип, это скорее правовой принцип. Это один из тех принципов, который может исполнять человек, у которого вообще нет ни веры, ни интереса к христианству. Человек может удержаться от причинения ущерба или вреда кому бы то ни было и быть совершенно бесполезным для своих сограждан. Человек может соблюсти отрицательную форму этого правила, оставаясь просто в полном бездействии. Если он вообще ничего не будет делать, он не нарушит его. А принцип, который сводится к тому, чтобы ничего не делать, это прямое противоречие тому, что подразумевается под христианской добродетелью. Одно дело сказать: «Я не должен обижать людей, причиняя им ущерб, я не должен им то, чего не хочу себе», но совсем другое дело сказать: «Я должен приложить все усилия, чтобы оказать помощь другим людям и чтобы быть добрым к ним». А к этому нас может побудить только любовь. Если человек имеет автомашину, закон может заставить его ездить так, чтобы не причинять людям вреда на дороге, но никто не может заставить его остановиться и подвести усталого путника. Несложно воздерживаться от того, чтобы не причинять вред и не обидеть человека. Не так трудно относиться с уважением к убеждениям людей, но намного труднее сделать своим жизненным правилом быть как можно добрее к людям, поступать по отношению к ним так же, как мы бы хотели, чтобы они поступали с нами. Иисус Христос говорит: «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Во-первых, мы хотим, чтобы люди в обращении с нами были вежливы. В то же время и мы со своей стороны в обращении с людьми должны быть вежливыми. Вежливость – это учтивость и обходительность. Истинная вежливость заключается в благожелательном отношении к людям. Немецкого философа Канта спросили, как он, будучи слабого здоровья, прожил столь долгий век? Он ответил, «Я с молодых лет никогда не имел ни одного врага, потому что я никогда не осуждал никого, кроме себя самого. Я был строгим только для себя самого, но я никогда никому не сказал горького слова. Поэтому все меня любили, и я имел множество приятелей, но ни одного неприятеля. Оттого и душа моя была спокойна, и она влияла на тело. Будем же всегда вежливы в обращении с людьми». Во-вторых, мы хотим, чтобы люди были к нам великодушны. В то же время и мы со своей стороны должны быть великодушны к людям. Великодушие – это наличие высоких духовных и душевных качеств. Оно есть одно из основных богоугодных качеств христианина. Жизнь не всегда благо. Благо только хорошее и великодушная жизнь. Будем же всегда в обращении с людьми великодушными. В-третьих, мы хотим, чтобы люди в обращении с нами были добры. В то же время и мы со своей стороны должны быть добры к людям. Добро есть все положительное, хорошее и полезное. Доброта для души – то же, что здоровье для тела. Она незаметна, когда владеешь ею, и она дает успех во всяком деле. Из всех добродетелей или достоинств доброта есть величайшая, ибо природа ее божественна. Без нее человек лишь суетное, вредоносное и жалкое существо. Воля Бога в том, чтобы было хорошо не мне одному, а всем. А чтобы всем было хорошо, есть только одно средство. Чтобы все желали и делали добро не себе, а друг другу. Когда мы сделаем какое-нибудь доброе дело, например, поделимся с неимущим или голодным, или навестим тяжело больного, мы переживаем чувство глубокого душевного удовлетворения, становится тепло и радостно на сердце. И это не только потому, что мы тем самым исполняем свой священный долг, но и потому, что та радость, которую мы доставляем нашему ближнему, делая доброе дело, как бы возвращается к нам самим. Ибо мы Его, Божие творение, создано во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Ефесянам 2 глава 10 стих, Галатам 6 глава 10 стих. В-четвертых, мы хотим, чтобы люди были сострадательны к нам. В то же время и мы со своей стороны должны быть сострадательны к людям. Сострадать – это значит разделить страдания с сострадающими или страдальцами. Сострадание – это способность увидеть в чужих несчастьях свои собственные. Сострадание в несчастье человека есть тоже для его сердца, что роса для растений. А бенгальская народная мудрость гласит, лишь тот действительно живет, кто помогает жить другим. Библия говорит, но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Ефесянам 4 глава, 32 стих. В-пятых, мы хотим, чтобы люди были снисходительны к нам. В то же время и мы со своей стороны должны быть снисходительны к людям. Снисходительный, терпеливо и мягко относящийся к слабостям и недостаткам кого-либо, благосклонный, милостивый. Без снисходительности к ближнему невозможно построить счастливое общество и созидать Церковь Иисуса Христа. «Будем снисходительны к людям», – «к людям», – говорил Иоанн Златоуст, – «обидевшим нас, чтобы и нам таким же обрести Бога в отношении нас». В-шестых, мы хотим, чтобы люди прощали нам наши проступки. В то же время и мы со своей стороны должны прощать людям, согрешившим против нас. И Иисус Христос говорит: «Прощайте, и прощены будете». Луки 6 глава 37 стих. Простить – это отпустить провинность, освободить от кары и взыскания, примириться с сердцем, не питая вражды за обиду, переложить гнев на милость, покрыть все любовью, делать добро и не мстить за себя. «Если обидчик сделал что-нибудь оскорбительное и враждебное, – поучал своих слушателей Иоанн Златоуст, – то оставим это и изгладим из памяти, так, чтобы не осталось и следов. Если же и вообще не было нам от него ничего доброго, то тем больше нам награды, больше хвалы, если мы прощаем. Недостаточно не мстить. Это было в Ветхом Завете. Будем делать все для обидевших нас, как для искренних друзей, как для самих себя. Мы – подражатели того, который после распятия употребил все меры для спасения распявших». В-седьмых, мы хотим, чтобы люди были милосердны к нам. В то же время и мы со своей стороны должны быть милосердны к людям. Милосердие – это любовь в действии, пользующаяся всяким случаем быть полезной людям, оказавшимся в той или иной беде. Встретившись лицом к лицу с нуждающимся, милосердие действует сразу, безотлагательно, памятуя слова Писания: «Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его». «Не говори другу твоему: пойди и приди опять, и завтра я дам, когда ты имеешь при себе». Притчи, 3 глава, 27-28 стихи. По словам Иисуса Христа, всякое доброе дело есть милосердие. Дать чашу воды жаждущему, указать незнакомцу путь, глядя в печальное лицо страдальца, улыбнуться ему сочувственно – все это милосердие. Библия говорит: «Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд». Луки, 6 глава, 36 стих. В-восьмых, мы хотим, чтобы люди нас любили. В то же время и мы со своей стороны должны любить всех людей. Любовь – это отдача всего, даже самого дорогого, тому, кого мы любим, и непрерывная цепь жертв в пользу того, кого мы любим. Любовь не чувствует бремени, не ведет учета своим трудам, предпринимает несравненно больше, чем может, никогда не останавливается перед невозможным. Она всегда готова пожертвовать всем, что есть, и пожалеть при этом, что не располагает большим. Любовь зорка, мудра и проницательна. Она учит нас мудро распределять каждый новый день, посылаемый Богом. С нею у нас достаточно времени для того, чтобы утром помолиться, ибо в этом источник силы. С нею достаточно времени для углубления в Слово Божие, ибо в этом сокровище мудрости. Она найдет время для труда и служения ближним, ибо в этом тайна успеха, время для размышления, ибо в этом основа знания. Апостол Иоанн пишет: «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». Первое послание Иоанна, 3 глава, 18 стих. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Будем же в нашей жизни постоянно исполнять эту заповедь Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 7 глава, с 13 по 14 стих. В прочитанных словах, сказанных Иисусом Христом, содержится серьезное предостережение для всех людей, живущих на земле. Каждый человек всегда стоит перед выбором, и он никогда не может уклониться от этого выбора. Человек в своей жизни всегда должен выбирать ту или другую дорогу, тот или другой путь. Важнейшей задачей великих людей всегда было поставить народ перед этим неизбежным выбором. Когда земная жизнь Моисея подошла к концу, он сказал израильскому народу: «Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло, я, который заповедую тебе сегодня любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его. И будешь ты жить и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пробудете долго на земле, для владения которую ты переходишь Иордан. Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Второзаконие, 30 глава, с 15 по 19 стих. Когда Иисус Навин в конце своей жизни снимал с себя полномочия руководства ветхозаветным народом Божиим, он вновь поставил его перед тем же выбором. «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу». И отвечал народ и сказал: «Нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам. Ибо Господь Бог наш, Он вывел нас и отцов наших из земли египетской, из дома рабства, и делал пред глазами нашими великие знамения, и хранил нас на всем пути, по которому мы шли, и среди всех народов, через которые мы проходили. Господь прогнал от нас все народы и амореев, живших всей земле. Посему и мы будем служить Господу, ибо Он – Бог наш». Иисус сказал народу: «Не возможете служить Господу, ибо Он – Бог святый, Бог ревнитель. Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас после того, как благотворил вам». И сказал народ Иисусу: «Нет, мы Господу будем служить». Иисус сказал народу: «Вы свидетели о себе, что вы избрали себе Господа, служить Ему». Они отвечали: «Свидетели». «Итак отвергните чужих богов, которые у вас, и обратите сердце свое к Господу, Богу Израилеву». Народ сказал Иисусу: «Господу, Богу нашему будем служить, и гласа Его будем слушать». Книга Иисуса Навина, 24 глава, с 15 по 24 стих. Бог через пророка Иеремию говорит: «И народу сему скажи, так говорит Господь, вот я предлагаю вам путь жизни и путь смерти». Книга пророка Иеремии, 21 глава, 8 стих. Господь Иисус Христос также ставит нас, людей, перед этим выбором. Он говорит о двух воротах и о двух путях или двух дорогах. Одни ворота широкие, и дорога пространная и широкая, другие ворота тесные. Немногие находят их, и дорога узкая, неровная, ухабистая. По этой дороге идут немногие люди. Чем же отличаются эти два пути? Во-первых, различие между широким и узким путем заключается в том, что широкий путь легок, а узкий – тяжел. Легкий путь не ведет к истинному величию. Величие всегда было и будет результатом тяжелого труда. Депутат парламента одной из стран произнес прекрасную содержательную речь. Его родной брат задумался, почему только один из братьев унаследовал все таланты семьи, а остальные остались обойденными. Но потом вспомнил, что когда они играли, он всегда занимался и работал. Даже когда человек делает что-то на первый взгляд легко и просто, за этим всегда стоит упорный и прилежный труд. За искусством мастера, виртуозно играющего на фортепиано или на скрипке, стоит тяжелая работа и много пота. Иосиф, один из сыновей патриарха Иакова, был великим человеком, но на пути к его величию были большие переживания и трудности. Он был продан на чужбину родными братьями. На чужой земле он пережил большие искушения и темницу, и только после всех его переживаний был возвеличен Богом. Апостол Павел, апостол язычников, был великим служителем Иисуса Христа, но к этому величию его путь был узким и трудным. Он говорит о себе: «От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской, 10 раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лже-братьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы и я не воспламенялся?» 2 послание к Коринфянам, 11 глава, с 24 по 29 стих. «К величию всегда вел и ведет только один путь – путь упорного и прилежного труда, ревностного служения Господу, друг другу и всем людям. Этот путь Иисус Христос назвал узким путем, а все, что обещает иной путь, широкий. Это обман и ловушка. Во-вторых, различие между широким и узким путем заключается в том, что один путь короткий, а второй длинный. Лишь немногие вещи могут сразу в одно мгновение появиться совершенными и завершенными. Но чаще всего величие есть результат долгого труда и постоянной заботы о мельчайших деталях. Древнеримский поэт Гораций советует старшему из сыновей Писона, если он что-нибудь напишет, спрятать на 9 лет свои листочки, прежде чем опубликовать их. Он рассказывает также о том, что старший из сыновей Писона приносил свои стихи поэту Квинтилию Вару, другу Вергилия и Горация, и тот приказывал: «Зачеркни, плохо стихи удались, подмолот их надо снова в огонь и на наковальню». К бессмертным произведениям относится «Элегия», написанная на сельском кладбище английского поэта Томаса Грея. Он начал писать ее в 1742 году. Впервые она появилась в списках 12 июня 1750 года. «Элегия» потребовала 8 лет работы. Никто еще не приходил к шедеврам кратчайшим путем. В современном мире мы постоянно сталкиваемся с коротким путем, который обещает немедленные плоды, и с длинным путем, результаты которого лежат где-то далеко. Но долговечные вещи не делаются быстро. Длинный путь, в конечном итоге, лучший путь. Узкий и длинный путь – путь верного и неизменного служения Иисусу Христу, и в конечном счете это путь вечной жизни. В-третьих, разница между широким и узким путем заключается еще в том, что узкий путь упорядочен, а широкий неупорядочен. Без порядка и дисциплины никогда и ничего не было достигнуто. Одним из самых ярких и трагичных примеров отсутствия порядка и дисциплины является поэт-романтик Самуэль Колридж. Никогда еще такой великий ум не создал так мало. Он оставил университет, чтобы вступить в армию. Он оставил армию, потому что при всей своей эрудиции не мог почистить лошадь. Он поступил вновь в университет, но окончил его, не получив ученой степени. Он начал издавать газету «Наблюдатель», которая продержалась до 10 номеров, а потом прекратила свое существование. О нем говорили: «Он потерял себя в видениях работ, которые надо было сделать, но которые так и остались не сделанными». У Колриджа были все поэтические дарования, кроме одного. У него не было дара концентрированного и напряженного усилия. В голове и в уме его было много книг, как он сам сказал, готовых, только не написанных. Но эти книги так и остались в его голове, никогда не были написаны, потому что он не мог заставить себя сесть и написать их. Без дисциплины и порядка никто никогда не достигал хороших результатов. Путь христианина – это путь строгой дисциплины, самоконтроля, настойчивого, усердного и прилежного труда над собою. Апостол Павел пишет: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Первое послание Коринфянам, 9 глава, с 24 по 27 стих. «Будем же дисциплинированными христианами, настойчиво и усердно трудящимися над собою». В-четвертых, узкий путь – это Иисус Христос и Его учение. Учение Иисуса Христа о грехе не позволяет нам, Его ученикам, идти по пути греховного раздолья. Учение Христа о любви к Богу не позволяет Его ученикам идти путем широкого расточительства для себя. Учение Христа о Царстве Божьем сосредотачивает Его учеников на строительстве этого Царствия. Узкий путь – это путь Иисуса Христа, которым Он шел во время Своей земной жизни. На этом пути мы видим слезы и кровь Христа как результат Его скорбей, Его борьбы, Его переживаний. Таков же узкий путь и учеников Иисуса Христа – слезы и кровь. Вот почему немногие идут этим трудным путем. Взять хотя бы Нагорную проповедь Христа. Какая в ней трудная школа! Какие серьезные заповеди содержатся в ней! Идя широким путем, нельзя жить по заповедям Нагорной проповеди, ибо вся Нагорная проповедь является узким путем и тесными вратами. В-пятых, различие заключается в том, что один путь обдуманный, а другой необдуманный. Никто не стал бы никогда идти легким и коротким путем, если бы сперва подумал. Все вещи в этом мире имеют два аспекта. Как они выглядят сейчас и как они будут выглядеть потом. Легкий путь может сперва показаться привлекательным, а узкий – трудным и тяжелым. Но чтобы верно оценить все, надо смотреть не на начало пути, а на его конец. Надо видеть вещи не в свете времени, а в свете вечности. Широкий путь ведет к погибели, к вечной жизни в аду. Ад есть место неописуемого мучения. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. Евангелие от Луки, 16 глава, 23 стих. И ад есть место неутолимых, мучительных желаний. И возопив сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мной, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сём». Евангелие от Луки, 16 глава, 24 стих. Ад есть место страшных телесных страданий. По учению Библии, в будущем мире искупленная душа будет иметь тело, хотя и не такое тело, как настоящее. Оно будет совершенно иное, но тем не менее тело. Это новое тело будет вполне соответствовать искупленной душе, обитающей в нем, и соучаствовать во всем блаженстве души. С другой стороны, погибающая душа тоже облечется в тело, не такое, в котором она теперь находится, но соответствующее погибшей душе, обитающей в нем, и будет участвовать с нею во всех ее страданиях. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серою. Книга Откровения, 21 глава, 8 стих. Узкий и тернистый путь ведет к вечной жизни в небесных обителях. Апостол Иоанн пишет: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И сказал сидящий на престоле: «Се, творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». И сказал мне: «Совершилось. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все. И буду ему Богом, и он будет мне сыном». Книга Откровения, 21 глава, с 1 по 7 стих. Да поможет Господь всем нам, христианам, идти путем, который ведет в блаженные обители неба.